Неделя в истории. 23 июля исполняется 100 лет со дня рождения Сергея Михайловича Извекова, патриарха Московского и всея Руси. В жизни патриарха Пимена были события, вполне достойные жития святого. В семье Извековых, жили они в городе Богородске, ныне Ногинске, после рождения первого ребенка, дочери Марии, все последующие дети умирали в младенчестве. Когда родился сын Сережа, мать дала обет посвятить дитя Богу, и с таким благодатным напутствием ребенок благополучно вырос. С матерью мальчик совершал паломничество по святым местам, особенно часто они бывали в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Лавра вообще производила на будущего патриарха Пимена совершенно особое впечатление. Здесь он нашел и свое последнее упокоение. Уже в 15 лет Сергей Извеков стал иноком. В 17 лет он принял монашеский постриг с именем в честь преподобного Пимена Великого. Столь раннее посвящение себя монашеству соответствовало стремлениям сердца будущего первосвятителя Русской Церкви. Знавшие патриарха Пимена люди отзываются о нем как о настоящем монахе. Когда в 70-м году земной мир покинул святейший патриарх Алексей I Симанский, в преддверии избрания нового предстоятеля церкви, митрополит Алексей Редигер, будущий патриарх Алексей II, дал такую характеристику будущему первосвятителю. Митрополит Пимен пользуется всеобщим доверием за благочестие, любовь к богослужению. Ценно то, что он монах старой школы, в нем жива монашеская традиция, а таких сейчас очень мало. В официальной биографии патриарха Пимена есть некоторые пробелы, невыясненные детали отдельных событий в жизни, в частности, с начала 30-х годов и вплоть до 45-го года. По некоторым источникам, в 32-м году молодой иеромонах Пимен был призван на 2 года для несения срочной службы в Красной армии в одной из частей Белоруссии. В 34-м году был арестован за нарушение закона об отделении церкви от государства и осужден на 3 года лишения свободы. Отбывал срок на строительстве канала Москва-Волга в городе Химки Московской области, а в 1937 году после окончания срока его подвергли административной высылке в город Андижан Узбекской ССР, где до начала Великой Отечественной войны он заведовал Домом санитарного просвещения. В июне 1941 года иеромонах Пимен был призван в действующую армию и воевал в составе 702-го стрелкового полка на Южном и Степном фронтах. После войны начался путь церковно-административного служения будущего первосвятителя. Он был наместником Псково-Печерского монастыря и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, епископом Балтским, архиепископом Тульским и Белевским, митрополитом Ленинградским и Ладожским, а затем Крутицким и Коломенским. Занимал высокую должность управляющего делами Московской патриархии. 16 апреля 70-го года патриарх Алексей I, буквально за день до своей кончины, возложил на митрополита Пимена вторую панагию, выразив этим свою мысль о преемстве патриаршего служения. В патриаршество святейшего Пимена со стороны советской власти уже не было прежних массовых репрессий духовенства или верующих мирян, однако государство продолжало осуществлять жесткий тотальный контроль над церковью. Даже маршрут своих поездок первосвятителю приходилось согласовывать с властями. Более половины населения страны на момент начала патриаршества святейшего Пимена составляло поколение, воспитанное вне влияния церкви. Тем не менее, через 10 лет положение уже изменилось в лучшую сторону. К Богу обращались люди, выросшие в атеистических семьях, возросло число крещений взрослых людей. Ключевым моментом стало празднование тысячелетия крещения Руси в 1988 году. Этот юбилей привлек внимание к православию всей общественности. На Русскую Православную Церковь, на ее патриарха, вообще на веру в Бога, многие стали смотреть совершенно иначе. С этого момента взаимоотношения церкви с одной стороны, государство и общество с другой кардинально изменились. Святейший Пимен не дожил до окончательного торжества православия в нашей стране, но он уже видел те изменения, которые должны были привести российское общество к духовному преображению. Летом 1988 года врачи диагностировали, что патриарх Пимен серьезно болен и нуждается в срочной операции. Однако он отказался от операции, сказав: «На все воля Божья». Ему пророчили смерть через несколько месяцев, а он прожил еще почти 2 года. И мирно отошел в вечность 3 мая 1990 года на пасхальной неделе. 24 июля. 100 лет со дня смерти русского художника Архипа Куинджи. Предки Куинджи проживали в предгорной части Крыма в районе Бахчисарая и занимались хлебопашеством. Греческая христианская община, окруженная поселениями татар, постоянно испытывала на себе их давление. Греки не были отуречены, но многие усвоили татарский язык и приняли турецкие фамилии. Куинджи по-турецки означает «золотых дел мастер». Очевидно, кто-то в родне Куинджи был ювелиром. А отец Архипа Ивановича, Иван Христофорович, был сапожником и занимался к тому же хлебопашеством. Куинджи считал себя русским, предками своими называл греков, которые со времен античности населяли причерноморское побережье Крыма. Они стойко сохраняли православную веру и культуру от турецкой и татарской ассимиляции. После завоевания Екатерины II Тавриды часть греков была переселена в степи реки Кальчика, Калки, где некогда произошла жестокая битва русских с татарами. Кстати говоря, переселение было поручено воинским подразделениям во главе с Суворовым. Так предки Куинджи оказались в городе Павловске, где греческая колония существовала с 1770 года. В 1780 году Павловск переименовали в Мариуполь. Здесь, в мариупольском предместье Карасевки, родился будущий художник. В 1845 году неожиданно умер его отец, а вскоре и мать. Осиротевшие дети воспитывались у брата и сестры, умершего Ивана Христофоровича. Юному Архипу не довелось получить образование. Родственники пытались обучить его грамоте у преподавателя, слегка знавшего греческую грамматику. После этого домашнего обучения Архипа отдали в городскую школу. По воспоминаниям школьного товарища Куинджи, Архип учился плохо, зато рисовал постоянно. К 10-летнему возрасту курс наук был завершен, началась трудовая жизнь. Семья дяди жила бедно, и малолетнего Архипа определили к подрядчику по строительству церкви. Мальчику выдали карандаш и книги для ведения подсчета приема кирпича. Архип, вовсе не увлеченный строительным делом, постоянно рисовал в книге. У окружающих вызвал восхищение портрет церковного старосты, удивлявший редким сходством. От строительного подрядчика Куинджи перешел к хлеботорговцу в новой для него роли прислуги, комнатного мальчика. По всей видимости, и здесь юный Куинджи поражал окружающих своими рисунками, потому что вскоре ему посоветовали отправиться в Феодосию, к знаменитому Айвазовскому. Знаменитого мариниста в то время в Феодосии не было, поэтому устроиться Куинджи помог молодой художник Адольф Феслер, ученик Айвазовского. Сам мастер, когда вернулся в Феодосию, доверил начинающему художнику лишь тереть краски, а однажды окрасить забор. Во всяком случае, не получив, видимо, поддержки великого мариниста, юный Куинджи вернулся в Мариуполь, где поступил ретушером к местному фотографу. А в начале 60-х годов переехал в Петербург, рассчитывая поступить в Академию художеств. Но сразу поступить не удалось, не хватило знаний. Он трудился по специальности и посещал Академию искусств как свободный слушатель. В 1868 году на академической выставке появляется его картина «Татарское село при месячном свете», которая вызвала большой интерес публики и профессионалов. Архипа Куинджи Совет Академии признал достойным звания свободного художника, которое он получил, когда сдал так называемый словесный экзамен. Вскоре Архип Куинджи выставил на академической выставке уже три работы – «Рыбацкую хату на берегу Азовского моря», «Буря на Черном море при закате солнца» и «Вид Исаакиевского собора при лунном свете». Лето 1872 года художник провел на Ладожском озере на острове Валаам. Результатом этой поездки стали картины «Ладожское озеро» и «На острове Валаам». Картину «На острове Валаам» приобрел известный галерист Павел Третьяков, и у Куинджи появилась возможность поехать за границу. Он посетил Германию, Бельгию, Францию, Великобританию, Швейцарию, Австрию. Вернувшись из Петербурга, Архип Куинджи создал картину «Забытое село», а после поездки к родному Мариуполю пишет «Чумацкий тракт». Обе картины с большим успехом экспонировались на передвижных выставках. Их купил Павел Третьяков. В 1975 году Куинджи приняли в общество передвижников, и он во второй раз посетил Париж. В 1976 году на дежурной передвижной выставке Куинджи показал одну из лучших своих картин «Украинская ночь», которая тоже попала в галерею Третьякова. Мастерство Куинджи в передаче «Лунного света» – результат огромной работы художника, длительных поисков. Его мастерская была лабораторией исследователя. Он много экспериментировал, изучал законы действия дополнительных цветов. Разыскивая нужный тон, Куинджи сверял его с цветными аналогами в самой природе. Упрямым трудом он достигал виртуозного владения цветом, композиционной простотой, которая выделяет его лучшие работы. И вдруг, при достижении апогея славы, в 1982 году Архип Куинджи внезапно замолк. В течение следующих 30 лет он лишь один раз выставил свои произведения. Конечно, такое решение мастера кажется непонятным и даже таинственным. Друзья не понимали причину и волновались. Сам Куинджи объяснял это так. Художнику нужно выступать на выставках, пока у него, как у певца, есть голос. А как только голос спадет, нужно идти и не показываться, чтобы не осмеяли. Однако писать он не перестал. Работал почти тайком, замкнувшись в мастерской, куда никого не пускал. И до своей смерти создал еще около 500 работ. Все они стали известны уже после смерти автора. Ко времени своего затворничества Архип Куинджи был уже богатым человеком. Он приобрел большое имение в Крыму, куда и переехал с женой. Благодаря свободному владению языком местных жителей, Куинджи приобрел славу чуть ли не мудреца-отшельника. В 1909 году врачи нашли у Куинджи болезнь сердца. А 11 июля 1910 года художник скончался в Петербурге. 30 лет назад, 25 июля 1980 года, скончался артист театра и кино, русский поэт-песенник Владимир Семенович Высоцкий. Отец Андрей Кураев, один из дней памяти Владимира Высоцкого, сказал: «Вечная память рабу Божию Владимиру. Не всем персонажам его песен и не всем эпизодам его личной жизни стоило бы сегодня подражать. Для меня же в этот день наиболее значимы и памятны строки Высоцкого. Я до рвоты, ребята, за вас хлопочу. Может, кто-то когда-то поставит свечу». Сегодня в конце нашей передачи я хотела бы, чтобы мы послушали замечательную песню Владимира Высоцкого «Баллада о любви».
Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, тоже, что дышу или живу. И вдоволь будет странствий и скитаний, страна любви, великая страна. И с рыцарей своих для испытаний все строже станет спрашивать она. Потребует разлук и расстояний, лишит покоя, отдыха и сна. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. Любой ценой и жизнью рискнули, чтобы не дать порвать, чтоб сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что если не любил, значит, и не жил, и не дышал. Но многих захлебнувшихся любовью не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи в изголовье погибших от невиданной любви. Их голосам всегда сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах, и вечностью дышать в одно дыхание, и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и мостах, на узких перекрестках мироздания. Я поля влюбленным постелю, пусть пою во сне и наяву. Я дышу, и значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу.